Здравствуйте, дорогие друзья. Петр Мамонов, «Золотая полка», номер 147. Сегодня продолжаю читать воспоминания Павла Васильевича Анненкова о Гоголе. Случалось также, что на Гоголя нападала беспокойная, судорожная, горячечная веселость, явное произведение материальных сил, чем-либо возбужденных. Вообще следует заметить, что природа его имела многие из свойств южных народов, которых он так ценил вообще. Он необычайно дорожил внешним блеском, обилием и разнообразием красок в предметах, пышными, роскошными очертаниями, эффектом в картинах и природе. Последний день Помпеи Брюлова привел его, как и следовало ожидать, в восторг. Полный звук, ослепительный поэтический образ, мощное, громкое слово, все, исполненное силой и блеска, потрясало его до глубины сердца. О метафизическом способе понимания явления природы и искусства тогда и в помине не было. Он просто благоговел перед созданиями Пушкина за изящество, глубину и тонкость их поэтического анализа, но также точно с выражением страсти в глазах и в голосе, сильно ударяя на некоторые слова, читал и стихи Языкова. Thank you. жизни он был очень целомудрен и трезв, если можно так выразиться. Но в представлениях он совершенно сходился с внешне великолепными представлениями южных племен. Вот почему также он заставлял других читать и сам зачитывался в то время Державиным. Чтение его, если уже раз ухо ваше привыкло к малороссийскому напеву, было чрезвычайно обаятельно. Такую поразительную выпуклость умел он сообщать наиболее эффектным частям произведения, и такой яркий колорит получали они в устах его. Можно сказать, что он проявлял натуру южного человека даже и светлым практическим умом своим, не лишенным примеси суеверия. Если присоединить к этому замечательно тонкий эстетический вкус, открывавший ему тотчас подделку под чувства и ложные неестественные краски, как бы густо или хитро не положены они были, то уже легко будет понять тот род очарования, которое имела его беседа. Он не любил уже и в то время французской литературы, да не имел большой симпатии и к самому народу за моду, которую они ввели по Европе, как он говорил, быстро создавать и тотчас же по-детски разрушать авторитеты. Впрочем, он решительно ничего не читал из французской изящной литературы и принялся за Мольера только после строгого выговора, данного Пушкиным за небрежение к этому писателю. Так же мало знал он и Шекспира, Гёте, и вообще немецкая литература почти не существовали для него, и из всех имен иностранных поэтов и романистов было знакомо ему не по догадкам и по слухам одно имя – Вальтер Скотта. Зато и окружил он его необычайным уважением, глубокой почтительной любовью. Вальтер Скотт не был для него представителем охранительных начал, нежной привязанности к прошедшему, каким сделался в глазах европейской критики. Все эти понятия не находили тогда в Гоголе ни малейшего отголоска и потому не могли задобривать его в пользу автора. Гоголь любил Вальтера Скотта просто с художнической точки зрения, за удивительные его распределения материи рассказа, подробное обследование характеров и твердость, с которой он вел многосложные события ко всем его результатам. В эту эпоху Гоголь был наклонен скорее к оправданию разрыва с прошлым и к нововводительству, признаки которого очень ясно видны и в его ученых статьях о разных предметах, чем к пояснению старого или к искусственному оживлению его.
Some people long ago were searching for a different tune, one that they could croon as only they can. They only had the rhythm, so they started swaying to and fro. They didn't know just what to use. That is how the blues really began. They heard the breeze in the trees singing weird melodies, and they made that the start of the blues. And from a jail came the wail of the downhearted frail. And they played that as part of the blues from a gave out the news that the Southland gave birth to the blues.
How the wonderful news!
Oh, the breeze from the trees, the wail from the jail, a buzz from the cousin of a nightingale. Gave birth to the blues.
В тогдашних беседах его постоянно выражалось одно стремление к оригинальности, к смелым построениям науки и искусства на других основаниях, чем те, какие существуют, к идеалам жизни, созданным с помощью отвлеченной логической мысли, словом, ко всем тем более или менее поэтическим призракам, которые мучат всякую деятельную благородную молодость. При этом направлении два предмета служили как бы ограничением его мысли и пределом для нее. Именно страстная любовь к песням, думам, умершему прошлому Малороссии, что составляло в нем истинное охранительное начало, и художественный смысл, ненавидевший все резкое, произвольное, необузданно дикое. Эти качества были, так сказать, умерителями его порывов. В этом соединении страсти, бодрости, независимости всех представлений, со скромностью, отличающей практический взгляд и благородством художественных требований, заключался и весь характер первого периода его развития, того, о котором мы теперь говорим. Никогда, однако же, даже в среде одушевленных и жарких прений, происходивших в кружке по поводу современных литературных и жизненных явлений, не покидало его лица постоянная, как бы приросшая к нему наблюдательность. Он, можно сказать, не раздевался никогда, и застать его обезоруженным не было возможности. Зоркий глаз его постоянно следил за душевными и характеристическими явлениями в других. Он хотел видеть даже и то, что легко мог предугадать. Сколько было тогда подмечено в некоторых общих приятелях мимолетных черт лукавства, мелкого искательства, которыми трудолюбивая бездарность старается обыкновенно вознаградить отсутствие производительных способов. Сколько разоблачено риторической пышности, за которой любит скрываться бедность взгляда и понимания. Сколько открыто скудного житейского расчета под маской приличия и благонамеренности. Thank you. для Гоголя ничего не пропадало даром. Он прислушивался к замечаниям, описаниям, анекдотам, наблюдениям своего круга и, случалось, пользовался ими. В этом, да и в свободном изложении своих мыслей и мнений, круг работал на него. Однажды при Гоголе рассказан был канцелярский анекдот о каком-то бедном чиновнике, страстном охотнике за птицей, который необычайной экономией и неутомимыми усиленными трудами сверхдолжности накопил сумму, достаточную на покупку хорошего липажевского ружья рублей в 200. Первый раз, как на маленькой своей лодочке, пустился он по Финскому заливу за добычей, положив драгоценное ружье перед собою на нос. Он находился, по его собственному уверению, в каком-то самозабвении и пришел в себя только тогда, как, взглянув на нос, не увидал своей обновки. Ружье было стянуто в воду густым тростником, через который он где-то проезжал, и все усилия отыскать его были тщетны. Чиновник возвратился домой, лег в постель и уже не вставал. Он схватил горячку. Только общей подпиской его товарищей, узнавших о происшествии и купивших ему новое ружье, возвращен он был к жизни. Но о страшном событии он уже не мог никогда вспоминать без смертельной бледности на лице. Все смеялись анекдоту, имевшему в основании истинное происшествие, исключая Гоголя, который выслушал его задумчиво и опустил голову. Анекдот был первой мыслью чудной повести его «Шинель», и она заронилась в душу его в тот же самый вечер. поэтический взгляд на предметы был так свойствен его природе и казался ему таким обыкновенным делом, что самая теория творчества, которую он излагал тогда, отличалась поэтому необыкновенной простотой. Он говорил, что для успеха повести и вообще рассказа достаточно, если автор опишет знакомую ему комнату и знакомую улицу. У кого есть способность передать живописно свою квартиру, тот может быть и весьма замечательным автором впоследствии, говорил он. На этом основании он побуждал даже многих из своих друзей приняться за писательство. Но если теория была слишком проста и умалчивала о многих качествах, необходимых писателю, то критика Гоголя, наоборот, отличалась разнообразием, глубиной и замечательной многосложностью требований. Не говоря уже о том, что он угадывал по инстинкту всякое не живое, а придуманное лицо, сознаваясь, что оно возбуждает в нем почти такое же отвращение, как труп или скелет. Поэзия, которая почерпается в созерцании живых существующих действительных предметов, так глубоко понималась и чувствовалась им, что он постоянно и упорно удалялся от умников, имеющих готовые определения на всякий предмет, постоянно и упорно смеялся над ними и, наоборот, мог проводить целые часы с любым конным заводчиком, с фабрикантом, с мастеровым, излагающим глубочайшие тонкости игры в бабки, со всяким специальным человеком, который далее своей специальности и ничего не знает. Он собирал сведения, полученные от этих людей, в свои записочки, и они дожидались там случая превратиться в части чудных поэтических картин. Для него даже мера уважения к людям определялась мерой их познания и опытности в каком-либо отдельном предмете. При выборе собеседника он не запинался между остроумцем, праздным, даже, пожалуй, дельным литературным судьей и первым попавшимся знатоком какого-либо производства. Он тотчас становился лицом к последнему. крайней мере, таким представлялся нам молодой Гоголь. Великую ошибку сделает тот, кто смешает Гоголя последнего периода с тем, который начинал тогда жизнь в Петербурге, и вздумает прилагать к молодому Гоголю нравственные черты, выработанные гораздо позднее, уже тогда, как совершился важный переворот его существования. Ну вот, дорогие слушатели, на этом заканчиваю сегодня чтение замечательно интересных воспоминаний Павла Васильевича Анненкова о Гоголе. Может быть, когда-нибудь продолжим чтение этой замечательной книжки. Сообщаю вам, что за музыка прозвучала в предыдущей передаче и в сегодняшней. «Золотая полка 146», Вэл Донниган, группа Doors, альбом «LA Woman», ансамбль «The Drifters», Боб Дилан, оркестр Леса Элгарта, Дюк Эллингтон, Донован, Поль Десмонд, альбом «Summertime» и композиция того же названия. А вот какая музыка прозвучала сегодня. Оркестр Ларри Клинтона, Эрни Колман, трио Перри Кома, оркестр Кондолли, Чик Корея, альбом «Мое испанское сердце», оркестр Рэя Конифа и группа «Крим», композиция «Strange Brew». До свидания, с вами был Петр Мамонов, «Золотая полка 147». Готовимся к зиме, к спокойным, несуетливым дням, к удивительным красотам зимней природы. Сегодня жемчуга, сегодня капли и нитки длинные пушистые пакли. Пора готовиться к зиме. We'll be right back.
Thank you.